Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
К сегодняшнему дню я перевел такой достаточно значительный отрывок из книги «Апокалипсис истолкованный». И вот мы займемся... Он такой, я считаю, очень важный в свете тех тем, которые мы обсуждали в предыдущие разы, поэтому я решил его перевести. Итак, в книге «Апокалипсис истолкованный» было сказано следующее. «Пространство и времена должны быть совершенно удаляемы из представлений помышления, прежде чем Господне вездесущее, как со всеми, так и с каждым в отдельности, а также и его всевидение, как настоящего, так и будущего, может быть хоть как-то осмыслено. Но поскольку пространство и времена не могут быть так легко удаляемы из представлений помышления человека природного, то для простых людей гораздо лучше будет даже и не пытаться думать о божественном вездесущем и всевидении, хоть из каких-либо рассудочных помышлений. Для такового человека вполне достаточным будет просто веровать во все это из религии, в которой он обретается. И если он все же помышляет об этом из рассудочного, то пусть он попросту скажет себе, что оное с достоверностью существует, ибо есть неотъемлемыми принадлежностями Бога. Бог же вездесущий бесконечен, потому как оное декларируемо в слове. И если он все же продолжает помышлять об этом из природы и присущих онной пространственности и временности, то пусть попросту скажет себе, что оное производимо сугубо чудесным образом. Поскольку церковь в настоящее время совершенно повержена материализмом, и это может быть преодолено лишь с помощью рациональных размышлений, которые даруют человеку способность видеть истинное, то по сей причине и будет здесь полезно вывести эти божественные принадлежности из той тьмы, которую природное вводит в свет помышления. И это может быть сделано. Ибо, как уже было сказано, мышление, которым одарен человек, таки может быть возвышено во внутреннейший свет небес, если только человек склонен взыскивать истинное из любви к постижению оного. Всякий материализм возникает из мышления о божественном по принадлежностям природного, или же по материи, пространству и времени. Сознание, привязанное ко всему этому и не желающее веровать в то, чего оно не понимает, не может действовать иначе, как совершенно ослепляя разумение у себя и отрицая из той тьмы, в которой оно затем обретается, что существует хоть какое-либо божественное провидение. Таким образом, совершенно отвергая божественное всемогущество, вездесущее и всевидение. Хотя все это и относится к тому, о чем учит религия, как в природном, так и над оном. Но все это совершенно не может быть постигнуто разумением, если только пространство и времена совершенно не будут удалены из представлений ему присущих. Ибо оное присуще тем или иным образом всякому представлению помышления. И пока оное не отделены совершенно, человек не может мыслить иначе, как что природа есть всем сущим, и что оное существует от себя самой, что жизнь от нее происходит, и что высшее в ней есть то, что называемо божественным, и что все ее превосходящее есть лишь идеалистическими абстракциями. И такие, я знаю, будут дивиться тому, каким это образом хоть что-либо может существовать там, где нет ни пространства, ни времени. И тому также, что само божественное вне оных существует, и что все духовное в оном не пребывает, но лишь в видимостях оного, и что тем не менее божественная духовность и есть самою сущностью всего того, что только не существовало или же существует, и что природности вне оных есть лишь как телесности, совершенно не одухотворенные, которые тогда лишь мертвые тела. Всякий человек, ставший материалистом путем мышления из природного, продолжает таковым оставаться и после смерти, где он называет природным любое, что только не созерцает он в мире духовном, ибо оное представляется похожее. Таковые, тем не менее, там просветляемы и наставляемы ангелами, что оное не есть природными, но есть лишь видимостями природности. И они допускают быть убежденными в этом, пока дело идет о теоретическом усвоении оного. Но вскоре они, тем не менее, обращаются назад и поклоняются всему природному, точно так же, как они делали это и в мире. И в конечном итоге отделяются от ангелов и низвергаются в преисподнюю. И затем не могут быть извлечены из оной уже в целую вечность. Причиной же этому служит то, что их сознание не духовно, но лишь природно, как сознание у животных, хотя и обладает способностью к мышлению и говорению, ибо они были рождены человеками. И поскольку преисподние сегодня более чем когда-либо прежде преисполнены таковыми, то исключительно важно, дабы эта густая темень, порождаемая мышлением из природного, которая ныне ограничивает мышление человеческое, совершенно блокируя и закрывая оное, было бы удаляемо посредством просветления из рассудочно-духовного. Вот тут, в этом таком достаточно обширном отрывке, как бы изложена цепь логических умозаключений, описывающих состояние человека церкви, и что ему полезно в этом состоянии, а что нет. Человек церкви здесь имеется в виду не только, допустим, скажем, принадлежащий там христианской церкви или же к новой Господней церкви, потому что церковь во всеобщем понимании в Третьем Завете – это человечество, то есть общее состояние сознания нашего человечества. И вот тут ставится диагноз. Говорится, что человечество настолько, это сознание, это помышление человеческого настолько затемнено, что когда человек пытается размышлять на темы вещей божественных, в данном случае приводится понятие, скажем, вездесущее и всевидение божественных, но это можно отнести и ко всему остальному, то он с неизбежностью впадает в страшные и дикие заблуждения и извращения своим сознанием. Поэтому вот тут в самом начале человеку рекомендуется, пока его сознание не извлечено из мышления по пространствам и по временам, вообще не заниматься рационализированиями на эти темы, а в простоте брать и принимать то, что сказано в Священном Писании. Причем латинское слово в очень многих местах именно так было и написано, из расчета на вот этот вот совет. Вот, например, книга «Истинная христианская религия». Она называется «Универсальным богословием новой церкви». И она написана именно таким образом, чтобы ставить человеку простому, который еще не вышел из мышления по пространству и времени или не может выйти, ряд очень простых, но истинных положений, которые были, скажем так, заключены из небесного наития, из духовного, в которое наиствовало небесное доброе Господа в сознании Сваденбурга. И вот человек должен брать вот эту книгу «Истинная христианская религия» и, не рационализируя, верить в простоте, в то, что там написано, именно так, как оно написано. И вот этим формировать, прежде всего, свое отношение, свое осмысление вещей божественных. Если же он чего-то не понимает, то он должен это откладывать, просто говоря себе, что да, это есть, потому что это так написано вот в этой книге Божественного Слова. И, очевидно, это каким-то чудесным путем произошло или существует. Почему? Потому что если он захочет постичь это, а не просто в это верить, в простоте, то он с неизбежностью запутается, потому что сознание его абсолютно ограничено вот этим мышлением по пространству, времени и материи. И чем больше он будет влезать в эти материи, тем более внутреннее извращение он будет впадать. И в этом на самом деле для нас заключено великое счастье. Вот что в этом откровении, ну, скажем так, новом божественном откровении или втором божественном пришествии существуют разные слои. И для людей, которые еще не могут мыслить вне пространства, времени, материальности, там есть своя область вхождения и своя область существования. Они должны это брать и в это верить, но верить в невинности. Вот это очень важный момент. То есть просто верить, а не пытаться рационализировать эти вещи, радуясь тому и употребляя то, что они там как бы очень просто написаны. И вот на этом наступает камень преткновения для очень многих в новой церкви. Вот один человек, например, заметил, что когда спорили между собой священники, принявшие позицию Дехимилишлир, то есть вот этого небесного учения, то есть о том, что латинское слово есть слово в своей полноте, что в человеке нет ничего своего собственного доброго, что латинское слово есть вот буква, и в этой букве человек не видит истинного, пока он не получит от Господа просветление, то они для своего подтверждения правоты своей позиции приводили цитаты в основном из Таин Небесных, из Божественной Любви, Божественной Премудрости и других вот книг в том же роде. А их оппоненты, наоборот, в основном пользовались книгой «Истинная христианская религия». И они ее выдвигали в качестве опровержения вот этому божественному откровению, которое тогда работало через священников и мирян, которые принадлежали к этой вот новой позиции прорыва. И в чем была их ошибка, я имею в виду оппонентов вот этого прорыва? А именно в том, что вместо того, чтобы брать вот эту книгу, которая на самом деле полностью написана вот как такое для линейного человеческого мышления, то есть для мышления, обретающегося в пространственностях, временностях и материальностях, и мыслить по-простому, то есть в невинности. А когда человек мыслит в невинности, он находится в уничижении. То есть он пользуется вот этим советом. То есть он не рационализирует эти вещи, а говорит: я мыслю, что это так, даже если я не понимаю, и считаю, что это происходит чудесным путем. А те, наоборот, начали абсолютизировать вот это, скажем так, линейную матрицу, которая заложена в истинной христианской религии. И путем рационализаторских рассуждений на эту тему, спекуляций всяких, начали строить извращенное разумение вещей духовных, вещей внутренних, вещей, пребывающих вне пространства, времени и материи. И пытаться осмысливать их с парадигмой, которая была адаптирована для людей, мыслящих в пространстве, времени и материальности. И в результате они, кроме всего прочего, отрезали для всякую дорогу для своего просветления. Потому что когда человек чего-то не понимает, он признается, что в этом не понимает, и молит Господа, чтобы он ему дал просветление, то то же время понимая, что Господь может и не дать ему этого просветления, если он еще не в состоянии мыслить по этому просветлению, если он недостаточно преобразован на его сознание. Я уже не говорю о том, что не возрождена его, в нем не засеяна новая воля. То тогда человек не обрушивается на то, чего он не понимает. А он просто говорит, что я этого не понимаю. И он поступает, как поступал вот этот знаменитый фарисей в Деяниях апостольских, которые, когда судили одного из, кажется, это был брат Господень, он сказал, оставьте этих людей. И если они заблуждаются, то они сами рассыпятся. А если они правы, то вы ничего не сможете против них сделать. То есть вот этот фарисей именно пребывал вот в этом смирении, уничижении. Потому что он с очевидностью не понимал, о чем говорят христиане. Если бы он понимал, то он бы уже был бы среди них. Но он четко видел, что он не в состоянии судить в своем линейном мышлении о том, что они проповедуют. И с этого своего смирения он давал совет остальным судьям, которые, наоборот, горели представлением того, что они пребывают в подлинной высшей истине, и что поэтому они обладают правом и возможностью и должны судить, осуждать, приговаривать. И, к сожалению, они к нему тогда не прислушались. И вот точно так же, вот то, что мы сегодня прочли, это фактически тот же совет, но только адаптированный уже к области мышления. Мышления людей, прежде всего, принадлежащих к новой церкви. И вот тут в этом совете четко, во-первых, говорится, что заслоняет человеку способность видеть духовную истину. Это то, что он материалист поизначально. То есть все вот современные люди, они материалисты, они мыслят по пространству, по времени и по материи, и они без этого вообще не представляют, что что-то может существовать. То есть они живут видимостями. Вот то, что мы обсуждали, вот это линейное мышление, и мы иначе жить и не можем. Вот в отличие от людей древнейшей церкви, которые согласно латинскому слову, когда они видели все материальное, то есть пространство, времена, предметы их наполняющие, они о них вообще не думали о каком-то чем-то существенном, потому что у них была перцепция, что это всего лишь соответствие внутренних духовных вещей. И у них мышление, оно вообще не было связано ни с пространством, ни с временем, ни с материей. У них оно было совершенно другого плана. Мы же по-любому вот рождаемся, возрастаем в обществе и продолжаем мыслить линейно. И не просто мыслить, а это как бы наш стиль жизни. Мы живем в этом своем мышлении, мы живем вот в этом мире, который существует в нашем мышлении, то есть в мире пространства, времени, материальных предметностей. И мы не можем иначе, как мы уже это разбирали в предыдущих классах, когда даже если человек знает современное, что все это иллюзия, на его чувственное это не оказывает практически никакого влияния. Потому что для того, чтобы выйти из чувственного восприятия, Господь должен возродить в человеку вот это чувственное телесное, потому что мы же воспринимаем через чувственное телесное. А латинское слово в одном месте говорит нам, что чувственное телесное, чувственное, скажем так, принадлежащее к органам чувств телесным, возрождается Господом самым последним. То есть у человека уже может быть преобразовано его мышление, его постижение, его осмысление, но его чувственное и телесное продолжает оставаться невозрожденным. И поэтому оно воспринимает мир материальностями в пространстве и во времени. И он человека будет так воспринимать, пока не произойдет его полное возрождение. Кстати, такого рода возрождение не произошло даже в Сваденбурге. Вот именно поэтому он говорит, что мне было позволено одновременно пребывать и в небесах, и в теле. То есть, что это значит? Об этом многие рассуждают, многие задумываются, но по сути тело – это чувственное восприятие. То есть, восприятие материальной действительности вот такое, как оно нам кажется, что существует пространство, время, материя. И Сведенборг в своих высших внутренних постижениях, которыми он был вознесен в самый высший небесный свет, он знал, что это все видимость, что ничего этого нет, что нет никакого такого мира вне нашего сознания, о чем он, в общем-то, и писал практически открыто во многих местах, как нам было показано Чарльзом Августом Талком. Но, с другой стороны, его чувственное восприятие продолжало оставаться таким же, как у людей его времени, нашего времени. И вот это было то тело, в котором он одновременно пребывал со своим пребыванием среди ангелов. То есть его рациональное было возвышаемо к этим высшим постижениям, а его чувственное продолжало оставаться на уровне вот этого мира. То есть у него бывали состояния, когда это чувственное бывало полностью закрыто. Вот в этом состоянии он как бы путешествовал к другим планетам, как бы входил в небеса. Но когда он писал свои произведения, это чувственное было открыто. И именно благодаря этому его трансцендентальный опыт мог быть излагаем в, скажем так, выражениях, доступных восприятию нас, то есть людей, мыслящих по чувственному и по телесному. Потому что иначе это был бы его личный, вот если бы он полностью был возрожден Господом до выхода из чувственного, это был бы его полный личный опыт, и он бы говорил тогда соответствиями, подобными тем соответствиями, которыми разговаривали пророки, которыми разговаривал Господь в своем пришествии. Вот Господь в своем первом пришествии, понятно, что он был божественен внутри себя. То есть Сведенборг с ним вообще никакого сравнения иметь не может. Но тогда почему же он писал, вот, вернее, говорил, ибо апостолы записывали на достаточно, с нашей точки зрения, примитивном уровне. То есть вот все эти его параболы, притчи, если взять их по смыслу природному, ну, они ничего из себя такого особого не представляют. Вот если взять смысл буквальный латинского слова, которое рассуждает о высочайших философских, о высочайших научных каких-то прозрениях, и взять притчи Господни, которые записаны в Новом Завете, и сравнить их чисто по смыслу, то кажется, что это вообще несравнимо. Что вот тут говорит очень простой человек, пусть мудрый, но простой, а там говорит высочайший пробы интеллектуал. Но Господь, тем не менее, когда Он говорил, в Его этих заключались божественные соответствия. Непосредственно божественные. В латинском же слове как бы эта божественность присутствует несколько опосредованно. И вот эта опосредованность, это личность вот этого интеллектуала, вот этого философа, благодаря которому создается тот внешний слой, слой линейного мышления, то есть то тело, благодаря которому мы вообще можем иметь соприкосновение с опытом, который происходил в глубинах духа Сведенборга, в тех глубинах, где Господь присутствовал в своей полноте и в своей славе. Вот это важно понимать, что второе пришествие – это Господь, который явился в своей славе. Потому что когда Он ушел, даже в конце своего первого пришествия, вот нам говорится, что Он прославился, что Он потом воссел одесную от Отца. То есть в Евангелиях, когда описывается Господь после воскресение, он все еще совлекает в себя вот эту вот чувственность человеческую. То есть происходит ее обожествление. И точка, когда это полностью обожествилось, там выразилась вот эта история, в которой он возносится перед апостолами на небеса. То есть перед глазами оно так происходило, что он начал подниматься, вознесся и там воссел на трон. И все это была история в чистейших соответствиях. Причем достаточно примитивных внешних соответствий. Хотя они все были божественны. Почему? Потому что Господь прославился и в своей славе ушел. Это вот как ракета, когда взлетает, море огня, а потом она улетает, и точка все меньше, меньше, меньше. А в латинском слове Господь в своей славе пришел. Это как ракета, мы видим там маленькую точку, а потом она садится, садится, и пламя становится все больше и больше. И это пламя в своих, так сказать, когда оно уже приблизилось, оно было просто колоссальным. Вот Господь, как Он обещал, явился на облаках небесных. То есть Он явился в природном смысле слова. И природный смысл слова, Его явление, это именно слово Третьего Завета. То есть сначала, вот, если возьмем тайны небесные, сначала как бы проявляется в слове Ветхого и Нового Заветов. То есть там дается вот эта, вспомните структуру, приводится выдержка из главы, допустим, и дальше по тексту множество цитат, ведь в «Тайнах небесных» практически истолкован весь Новый и Ветхий Завет, за очень малыми исключениями. Но это раздвигается, вот эти облака раздвигаются, и из них выглядывает как бы просветляющий солнечный луч. То есть вот все эти толкования, которые там привязаны к этому тексту. И в этих толкованиях Господь присутствует во всей своей славе внутри. Вот это именно то, что по соответствию Свенбург называл пребывание одновременно и среди ангелов, то есть среди Господней славы на небесах, и в теле. А тело – это вот эти вот линейные логи, которые возникали, которые соответствовали его чувственному природному. И которая не была возрождена при его жизни в мире до такой степени, чтобы соответствия, которыми это чувственное природное изображалось в его внешних действиях, его жизни, его писании, стало бы недоступным нашему восприятию. Потому что если бы Господь явился во всей своей славе вплоть до самых последних чувственных начал в Сведенбурге, то это было бы второе пришествие не в духе, а во плоти. Но эта бы плоть была бы недоступна для нашего восприятия. А вот именно поэтому второе пришествие состоялось в духе, но плоть была заимствована у нашего человечества. Вот точно так же, как в первом пришествии Господь заимствует плотское от Марии и потом его рассеивает в себе и уходит. И вот в нем это завершилось, но поэтому его вся слава не могла трансформироваться непосредственно ни апостолом, ни современником, потому что она как бы осталась в нем. А вот тут Господь берет, то есть Свенбург в данном случае, его сознание выступает как бы тоже в том же качестве, в каком Мария в свое время выступала. То есть в нем он берет все человеческие заблуждения, теологические, научные и так далее, и их постепенно просветляет, рассеивает, но оставляет мостик. Вот этот мостик – это внешняя скорлупа этих заблуждений, этих даже не заблуждений, скорее, а ложности восприятия, благодаря которым современный человек, который живет этими ложностями чувственного восприятия, может подойти, прикоснуться, вот как Фома подходит к Господу, его щупает, вкладывает свои пальцы. Вот так мы подходим и щупаем вот этими своими чувственными представлениями. И пока они в нас не развеяны, то есть пока на нас не произошел процесс преобразования и возрождения, вот мы должны следовать вот этому совету, который приведен был в первых строчках этого текста. первой его части. То есть не стараться лезть своими собственными рассудочными рассуждениями туда, куда мы в принципе лезть не можем и не должны. А мы должны в простоте брать вот то, что нам дано, уже адаптировано. Как я уже сказал, наиболее адаптированная для такого восприятия книга – это истинная христианская религия. И вот мы ее должны брать и начинать с нее. Вот это та книга, те ворота, те жемчужные ворота, которыми человек входит в новый Господень Иерусалим. И это очень интересно. Эта книга была написана самой последней. И она выглядит, если сравнивать ее с теми же тайнами небесными, которые были написаны самыми первыми, как-то более примитивно. Там нет вот таких высочайших эзотерических высот, которые мы встречаем в тайнах небесных. Или почти нет. Но эта книга – это та первая ступенька, вступив на которую человек может постепенно подниматься в мудрости, просветляясь. Новая церковь. И тут вот дальше приведена такая фраза, что в современные ады в основном забиты людьми, которые мыслят, которые абсолютизируют ложности своего рационального мышления. Вот это очень важно, потому что, как мы уже говорили, человек, который живет во зле, но не развивает своего рационального мышления, человек такой после смерти опустошается, и человеческое в нем засевается из его состояния вот этих реликвий или же остаточностей, и он становится ангелом каких-нибудь самых нижних небес, но и человеческое в нем спасается. Вот это очень важно понимать. Спасается 90% его личностно рассеивается, если не больше. То есть с его точки зрения наступает даже как бы, ну что значит рассеивается? Она не рассеивается, она усыпляется. То есть 90% его личностного как бы уходит в омертвение, превращается в скелет, то есть практически нечто безжизненное. То есть он не живет тем, его личностное, которое в этом мире выработалось, не живет. Но оно служит скелетом для ангельских состояний, которые в нем были возрождены из его остаточности. То есть из его состояний, которые были засеяны, когда он был младенцем, подростком, может быть, ну, таким ребенком, когда его личностного практически еще не было, оно не проявлялось, его личностное. Но, тем не менее, в нем человеческое спасается. То есть в образах духовной его судьбы это выглядит так, что он прошел опустошение, что большая часть его сознания заснула, но все-таки как бы в нем начинается новая жизнь, новая личность, связанная его старой жизнью и старым личностным. И он все-таки становится после всех этих разрушающих его опустошений ангелом. А вот человек, который употребил свое рациональное, то есть злоупотребил для того, чтобы выработать ложности мышления, то есть он подтвердил зло своим рациональным. А люди, которые живут по такой линейной логике, они с неизбежностью подтверждают себе также и зло жизни. Потому что то, что у человека остается теоретическим, то есть не применяется им в жизни, это остается предметностями памяти, и в вечности вообще никакой роли не играет, как в общем и в этой жизни. Ну, что толку, что человек, скажем, может красиво порассуждать на духовные темы, когда в жизни это просто там мелкий прохиндей, который руководствуется очень простыми и практическими правилами улучшения своего личного благосостояния. То есть вот все эти познания памяти тогда к его личностному не имеют никакого отношения, и к его жизни уж тем более. Они только перья, которыми, так сказать, он себя украшает, и которые с ним, как мы это увидим позже, после смерти, срываются и исчезают. Но вот все, что он себе выработал ложного, оно в результате приводит его в преисподнюю. Вот тут описывается, что когда такие приходят в тот мир, которые много рассуждали на эти темы, и выработали в себе оправдание, то есть они подтвердили в себе видимости своего чувственного восприятия рациональным подтверждением, то сначала ангелы, когда с ними общаются, они их наставляют, их просветляют, и они убеждаются, что да, все это ложность. Но поскольку жизнь они подтвердили в себе зло вот этим своим ложным рациональным, то приходит момент, когда они их ангелов отвергают, отгоняют от себя и опять уходят в свое мышление по вот этому, которое они выработали из пространственного, временного, материального, хотя там нет уже никакого ни пространственного, ни временного, ни материального, даже в чувственном восприятии. Помните, мы это обсуждали, даже адские духи в своем чувственном восприятии все-таки не воспринимают ничего материального и пространственные, и временные. Они знают, у них есть постижение, вот это, хотя и черная перцепция, что все это нереальность. Но именно руководство к действию у них остается основанным на вот этом материальном. И вот это руководство к действию побуждает даже адского духа, того адского духа, который имеет перцепцию, что все это нереально, и что надо вести себя не исходя из того, что все вокруг это материально и пространственно и временно, он все равно будет продолжать себя вести так, словно он вот живет в материальном мире и заботится только о себе и о своем материальном благополучии. Это вот как в том известном анекдоте о скорпионе, который попросил, чтобы лягушка его перевезла на тот берег и ее укусил. И он уже тонет, лягушка спрашивает, ну как же ты меня укусил, ты что же утонешь, это лягушка, я и понимаю, что я утону, но натура у меня такая, я иначе поступить не могу. Вот фактически адский дух в том мире, вот он все понимает, или может понимать, если захочет, но поступить иначе он не может, потому что натура такая, потому что у него это сформировалось. Вот когда латинское слово говорит, что в том мире человек не наказывается за зло, которое он совершал в этом мире, то есть конкретно за проступки злые. Но поскольку у него сформировался определенный характер, он наказывается за проявление этого зла. Вот в нашем мире человек, совершая зло, немедленно общим порядком не наказывается, а только опосредованно. Через законы, через вред здоровью, допустим. Почему? Потому что сохраняется свобода воли. То есть он не должен чувствовать, что он находится непрерывно под божественным провидением, которое для него выражается в немедленном наказании за зло. Чтобы он в свободе воли мог преобразоваться. А в том мире он уже не может преобразовываться. Поэтому божественное наказание за зло следует немедленно. И в этом мире, когда наказание за зло не следует немедленно, человек имеет возможность из свободы мышления осознать, что это зло, и из свободы воли начать потихоньку исправлять характер. И настолько, насколько он исправил свой характер, настолько он не будет возвращаться, ввергать его в новое зло и заставлять его за это зло расплачиваться. Если он совсем возродился и преобразовался, то вообще этот старый характер, он как бы никогда не возвращается, он усыпляется, а он живет из вот этой новой кроны, привитой от Господа. И поэтому он не творит зла, и он за него не наказывается. А если не преобразовался, то это уже все. И вот поэтому пока у человека как бы в церкви есть два пути. То есть первый путь, особенно пока он понимает, что ему с этим связываться еще не стоит, это просто брать эти простые вещи, верить в них в простоте, причем не занимаясь спекуляциями, то есть не пытаясь выяснить, каким это образом Господь мог одновременно быть локализирован в пространстве и времени по своего воплощения, ну, воскресения, и быть при этом Господом и Богом. То есть не влазить, не спекулировать. А просто говорить чудесным образом, да, я знаю, что это выглядит странно, но я верю, что я чего-то не понимаю, и что там присутствует некое чудо, которое еще превосходит пока мое разумение. А в основном сосредотачиваться на том, что там я имею в виду в книгах латинского слова, относится к жизни. То есть вот больше интересоваться не тем, а вот как это было, а больше интересоваться, говорить себе, а это было чудесным образом, и все это истина, но мне нужно подумать, вот как мне бороться с моим злом, которое мне мешает Господу просветлить меня, чтобы я увидел, что это истина. Ибо если Господь меня не просветляет, значит во мне что-то мешает быть просветленным. А раз это мешает, значит я должен найти путь, как с этим бороться, чтобы... Когда я преобразуюсь, Господь бы меня просветлил, и мое, так сказать, любопытство было бы удовлетворено, если меня тогда это все будет волновать. А есть второй путь, то есть преобразование своего рационального постижения. И вот этот путь заключается, вот как говорит же здесь латинское слово, что на самом деле... Сознание человека может быть возвышено даже в самый высший свет небесный, если только он захочет постигать истину из любви к истине. А для этого что нужно? Нужно расформировать ложное мышление. То есть параллельно с поднятием воли, если уж человеку так неуемно хочется что-то понять, он должен заниматься расформированием ложности своего мышления. И вот эти ложности очень четко обозначены. То есть мышление по материальному, по пространственному и по временному. А что значит мыслить вне пространства, материи и времени? Вот многие думают, что они могут сказать, а вот я мыслю без пространства, без времени и без материи, я уже мыслю. А на самом деле это очень четко было показано в книге Талка из латинского слова, что первый шаг к мышлению вне пространства, времени и материального – это расформирование в себе вот этой внутренней убежденности, что вне нашего сознания существует некий мир материальный в пространствах и временах, который не только отделен по отношению к нашему сознанию и существует как минимум параллельно с Богом, как минимум параллельно с Богом и так же реально, как и Он, то есть то, что называют материальным творением. Но еще и человек начинает верить, что он дух, обитающий в этом теле, составленном из этих материальностей. То есть пока в человеке не расформировано вот это внутреннее убеждение, он с неизбежностью будет продолжать мыслить из материального по материальному, из временного по временному, из пространственного по пространственному. То есть первый шаг, это не завершающая стадия, но первый шаг – это начать расформировать в себе вот ложное представление об этом самом как бы мире, который находится вне нашего сознания, совсем отсюда вытекающим. И такое расформирование, опять же, я подчеркиваю, оно будет влиять на осмысление, но не на чувственное восприятие. Более того, скорее всего, до конца нашей жизни в мире наше чувственное восприятие не будет изменено таким образом, чтобы мы могли не только понимать, что нет никакого мира вне нашего сознания, но это и чувственно воспринимать. Потому что если мы перейдем на этот уровень, это фактически будет означать смерть в нас всего телесного. И более того, не исключено, что вот наша смерть телесного, которая нами воспринимается вот как умирание, выход из тела, там, погребение тела, это и есть по соответствиям изображения вот этого процесса завершения формирования нашего сознания духовного, в котором наше чувственное окончательно очищается и превращается в ангельское чувственное восприятие, когда ангел не воспринимает мир, находящийся вне его, как реально существующий. Хотя он его и чувствует таковым. Вот тут проходит очень тонкая граница. Ведь ангел же, он чувствует вот все эти деревья, там, сады, дворцы вокруг себя. Но он себя не воспринимает живущим в этом. А он это воспринимает как некую, скажем так, твердую абстракцию. Вот мы об этом можем рассуждать, но понять, что это такое чувственное восприятие, мы не можем. Мы можем о нем поговорить, мы можем понять, что оно есть. Но вот представить себе пропасть, различающую восприятие чувственное ангела, того, что он воспринимает как свою внешнюю реальность, и даже человека древнейшей церкви, которые, я думаю, тоже жили вот как ангелы и все это воспринимали. То есть они не воспринимали мир как некую реальность существующую, они воспринимали его как некую декорацию, которая, тем не менее, воспринимается как твердость, мягкость, запахи и так далее. Но в то же время четкое ощущение, что нереальности этого существования. Вот мы этого не можем, потому что если бы мы это могли ощутить, то мы бы уже так и воспринимали. А мы пока только можем об этом рассуждать. И поэтому, если и Сведенборг не был выведен из этого состояния, то есть телесного восприятия, то вряд ли нам стоит ожидать, что мы будем выведены из этого состояния при жизни в нашей мире. Но мы можем преобразовывать свое восприятие внутреннее осмысление. И благодаря этому переосмысливать свое поведение в этой реальности. Как говорил, скажем, древний автор Диодох, когда его спрашивали, вот он написался в своем творении, что есть вера. Вера – это есть вера в невидимое, как бы в видимое, а в видимое, как бы в невидимое. То есть даже если мы чувствуем этот мир, как вот эту материально существующую в пространстве и времени, но ведем себя вопреки этому чувствованию. Потому что с точки зрения логики вот этого чувствования, поведение христианина, когда он отказывается от видимых материальных благ, потому что они противоречат духовному способу принятия этих благ, то есть он не совершает вещей, доставляющих ему чувственное материальное удовольствие, и с точки зрения неверующего он выглядит полным идиотом и кретином. Как же так? Вот наслаждайся чувственным, хватай все это же единственное реальное, что существует. И его спрашивают, а ты что, вот это чувствуешь ангелов, мир? Вот? Нет, я верю. Ты веришь. Вот что надо верить, то, что можно пощупать, то, что можно ухватить, то, что можно присвоить. А твоя вера это вот, как тут сказано, некие абстракции, которые не имеют никакого значения, а просто, как сказать, заблуждение твоего ума. Но верующий человек ведет себя так, словно вот это невидимое, которое воплощается для него в конечном счете в заповеди жизни, и есть по-настоящему видимое и осязаемое. А вот это видимое им и осязаемое для него есть как бы невидимое. Потому что он не руководствуется этим при принятии решений для своих конкретных поступков. Вот в чем заключается суть подлинной веры. И опять же подчеркну, вот этот второй путь с рациональными обсуждениями, восприятиями, он имеет смысл только тогда, когда превращается вот в это руководство к действию, когда он становится для человека опорой для того, чтобы действовать вот в этом воспринимаемом видимом из вот этого невидимого. Потому что если для человека все это останется на уровне абстракции, то есть он как бы возвысит свое рациональное, он поймет, что да, нет никакого внешнего мира, что нет никакого пространства, нет никакого времени, а есть только вот эти внутренние духовные действия. И в этих духовных действиях есть чистое духовное действие, которое приводит к чистым поступкам, то есть поступкам в соответствии с записями, заповедями. А есть нечистое, которое противоречит этим заповедям. И если он все это внутри себя осмыслил, но это так и осталось у него на уровне познания и памяти, и совершенно не повлияло на его действия в жизни, то есть он не начал действовать, исходя из этого невидимого, как видимого, а для него как было невидимым, так и осталось, то для него все это бессмысленно, потому что в том мире все эти познания, память для него не будут вообще играть никакой роли. Как об этом нас наставляет, опять же, латинское слово в следующем месте из Тайн Небесных. То есть человек тогда превращается, как будет следовать из этого места, филистимлянин. То есть вне духовно необрезанного. Потому что духовное обрезание – это когда человек обрезает вот эту крайнюю плоть, то есть он обрезает действие в мире как бы видимом, из вот этого мира невидимого. Вот это подлинное настоящее обрезание, которое в древнем мире символизировалось по соответствиям обрезания крайней плоти вот этого материального тела, которое собой символизировало вот это чувственное, потому что орган зачатия, вот этот мужской, он как бы в миниатюре представительствует собой всего человека, то есть всю его жизнь, всю вселенную. А вот эта крайняя плоть, вот эта шкурка, она символизирует вот эти последние материальные начала, которыми живет человек по соответствию. И поэтому, как говорит нам латинское слово, в древней церкви все те назывались филистимлянами, кто много разговаривал о вере, а также объявлял спасение предметом и следствием правильной веры, но при этом не имели никакой жизни по своей вере. Поэтому таковые исключительно и назывались необрезанными, что означало лишенных благолюбия. Поскольку они были таковыми, они не могли существовать иначе, как лишь обращая познание веры в предметности памяти. Ибо познание духовное и небесное, а также и самое таинство веры, превращаются исключительно лишь в предметности памяти, когда человек искусный в них, тем не менее, совершенно лишен благолюбия. Ибо принадлежности памяти совершенно мертвы, если только человек не живет из совести согласно с ними. Если же он делает это, только тогда они, являясь одновременно предметностями памяти, и в то же время становятся также и принадлежностями жизни. И лишь в этом случае они остаются с ним для употребления и спасения у него и после жизни телесной. Ибо научности и познание есть совершенным ничем для человека в жизни иной, даже если он будет обладать познаниями всех возможных таинств, каковые были хоть когда-либо открыты, если только это не оказывает влияния на его актуальную жизнь. Аминь.
Ну, сразу возникает один естественный вопрос. Вот со Скорпионом. А этот Скорпион, понимая свою природную роль, ограниченность и актуальность, какая актуальность? Подойти к жертве, уколоть этим самым своим жалом, ну и съесть. И в то же время он представляет, ну надо же меняться, надо жить по-другому, ходить в церковь, ходить там, в синагогу, в мечеть, читать молитвы, поклоняться, зажигать свечи, лампады, там эти самые какие-то обряды, собираться на крестный ход. Вот он тоже этим живет. Поскольку Скорпион собирается, тысячи и сотни скорпионов ходят, значит, крестным ходом, делают, значит, Пасху, Песах. Вот начался Йом-Кипур. Судный день вчера был. В субботу был Йом-Кипур там, в Израиле. Они целый день ничего не делали, сидели до вечера, как только солнце село, все, суд закончился. Они вышли на улицу, песни, выходят две личности. Одна это ангельская, другая земная, обычная. И что получается? Можно сказать, они сами говорят, мы же двуличные. То есть у нас две личности. Одна где-то там небесная, другая здесь земная. Как?
Вот тут и заключается, вот что делает этот Скорпион. Он придумывает для себя как бы жизнь. Ведь все заповеди, вот с чего начинается тоже иудейство, оно начинается с 10 заповедей. Ну, для человека относится вторая половина этих заповедей. То есть это и есть вся религия. Но если он не хочет, например, не прелюбодействовать, не красть, не лгать, Но в то же время он понимает, что это ведет его к очень нехорошему концу. Он должен для себя придумать вот эту вторую жизнь. И он для себя придумывает там исполнение обрядов, крещение Пасок, хождение к священнику, создание целой священнической конгрегации, которая ему отпускает грехи. Ведь он приходит к священнику не покаяться в полном этого смысле, то есть чтобы перед ним... Не, вы слушайте, вот что такое покаяние? Покаяние — это когда человек с помощью себя самого или с помощью священника выясняет, что в нем ведет его к духовной смерти, и выходит с намерением начать с этим бороться, чтобы не допускать проявления в жизнь. А они себе создают для теории покаяния. Вот совершил грех, приходишь, священник говорит: я тебе грех отпускаю. Он отпускает ему, как он думает, наказание за этот грех. Он же боится не греха, он боится наказания. И вся вот эта, так сказать, псевдожизнь, это есть вот эта вот необрезанная жизнь, вернее, необрезанная имитация жизни, которая, как они думают, позволяет им вести вот эту гнусную скорпионью жизнь и в то же время избавляться от последствий за нее. Все это сделано, чтобы избавиться от последствий, но это не жизнь, а это вот как действие, направленное на избегание последствий. То есть они верят, что это им помогает избежать последствий наказания за эту жизнь.
Да, есть такие скорпионы, есть другие скорпионы. Пантерия, при всем том, что она была еще и мусульманкой, она еще была, она приняла христианство. И она пошла в эти самые, значит, трущобы Калькутты, ходила там, значит, по этим, всех униженных и оскорбленных поднимала, утешала. Вот она-то думала, что я живу другой жизнью. А что делает Христос? Он смотрит на нее, говорит ей: ты двуличная или нет? Он не принимает себя как преображенную.
Не, но она не нарушала вторую часть 10 заповедей. То есть она свою жизнь заполнила добрыми делами, и в этой жизни не осталось места для всего остального.
Да.
Но зато не осталось места и для греха. Ну, она уж точно не лгала, она уж точно не крала, она уж точно не прелюбодействовала, ну, может, потому что у нее не было семьи, но она бы, я думаю, не стала бы прелюбодействовать и так. Вот это вот в супружеской любви есть такое место, где говорится, что когда человек пребывает в служениях, он как бы находится в доме, а похоти находятся вокруг этого дома. А когда он не пребывает в служениях, то он как бы находится наружу, и тогда всеми похотями обладают. То есть, когда человек занят службой ближнему, у него нет времени делать пакость. А вот когда он не занят службой ближнему, а вот эти богослужения, на которые люди ходят, все это же не для ближнего, это для себя самих. Они говорят, что они это делают для Бога. Они говорят: служба Божия. Но это не для Бога, это для самих себя перед Богом, чтобы самих себя избавить, то есть вот как пану заплатил виру, чтобы он тебя не наказал. Они в этом думают только о себе. Вот латинское слово говорит, что подлинное богопоклонение – это богопоклонение, которое проистекает как результат, как спонтанное действие из доброго находящегося в человеке. Добро он приобретает, вот как Давид, когда плясал там от радости, что вот что-то. Вот как человек, например, вот узнал, что у него ребенок родился. Он выскакивает, пляс, вопли, крики, вот такое спонтанное действие. И вот так же человек, когда он находится в добре, он выражает это какими-то молитвой к Богу чисто. Вот он берет, читает: «Отче наш». И он такой счастливый, что есть Бог, что Бог ему дарует вот это служение, что он кому-то смог добро в своей жизни сделать, что этот Бог его избавил от зла, что он запретил ему делать вот этот вот грех. Вот, вот тогда это спонтанное подлинное богослужение. А пока богослужение – это служба Божия, вот этому Богу, чтобы он отцепился и не мешал мне жить скорпионьей жизнью.
Значит, из миллионов баптистов, христов, христов, самых, вот, как вроде бы, а вот Лыковы, вот эти Лыковы, помните, моя семья Лыковых в Сибири жила где-то 40 или 50 лет. Отец, значит, было 3 или 4 сыновей и дочь, Варвара, я не помню, как ее звали, они все, они были староверами. Но они же пошли в лес, они ушли от мира грешного. Но с хорошее побуждение. Но, наверное, где-то кто-то и спасут. Миллионы механичных людей, недалеких таких, как это, рагулей. Они понимали по-своему. Мы искренне и честно понимали. А потом ходили хвастать, друг, тоже искренне и честно. Я лучше. Не для того, чтобы сказать, попереть. Но сама опереться. Но я же лучше вчера был. Я вчера пошел на церковь, кирпичи дал. Какую-то там 3 рубля отдал. Но я же, что-то во мне есть хорошее. Надо на это опираться. А на следующий день он уже это у него... Какая-то частица в нем есть... искреннего и честного в глазах Бога. Не только в глазах его. Останух, ты Иван вчера курил, значит, а я ходил в церковь. Но ведь он это говорит Ивану не только для того, чтобы Ивана унизить и стать выше его, но еще для того, чтобы на это опереться и сказать: Господи, да, я плохой, но вот здесь я, наверное, был хорошим. Правда, отче? Правда, друзья? Те говорят: ну да, ты пошел там что-то, где-то как-то. Но ты же за это получил гроши, ты за это получишь. Ну, это начинается спор. Но вот в этих поисках, самого себя нового, человек искренне глупый по глупости, но и по уму, может быть, он наивный, но в сердце своем он самовозвышается. И самовозвышается, глядя, это хорошее чувство. Это надо, наверное, как-то вот поднять и надо поддержать.
Но вот тут дело в том, что никто не приходит в церковь из чистых побуждений. Вот мы грешники. Мы не можем прийти к Богу из чистой любви. И все мы приходим, руководствуясь чем-то, кто страхом, кто любопытством, кто желанием вот покрасоваться, стать лучше. Вот эта вот притча, которая в Евангелии, когда мытарь стоит, бьет себя в грудь у входа в синагогу и говорит, что я такой, сякой, вот я это вот. А фарисей стоит и говорит: Господи, как я тебе благодарен, что я такой хороший, что я даю на храм, что я служу, что я не совершаю. И он выйдет менее оправданным, чем тот мытарь. Почему? Потому что он себе присваивает. Вот на эту тему была, кстати, проповедь, давно уже, где-то еще в самом начале, что если человек в процессе этого очистился и потом отвергся тех нехороших, нечистых побуждений, с которыми он пришел в церковь, то он очищается и становится чистым. И вот эти нечистые побуждения служат фундаментом, на котором потом строится дом его спасения. То есть все определяет, ну вот как бы интеграл по всей сумме. То есть, потому что в какие-то моменты, вот мы когда, вот почему, мы судим по времени и по пространству. Мы судим по моментному какому-то. А человек — это сумма всех моментов его жизни, всех побуждений. И сумма не простая, а интегральная. Не просто вот черных моментов было больше, чем белых, или наоборот. А просто все белые моменты пришли, и потом они подчинили себе черные. Или наоборот, черные моменты подчинили себе в результате все белые. Вот что. То есть это важно понимать, что судьба человека в вечности — это именно интегральная сумма всех его побуждений в каждый момент его жизни. То есть каждое такое побуждение — это дифференциал. А человеческая судьба вечности — это тот интеграл, который выходит как сумма этих дифференциалов, конечная.
А что же это получается? Вот эти два распятия по правую и левую руку. Вводят, допустим, по 100 килограммов греха. И вдруг тот вот с правой стороны говорит: Господи, ну вот я там заслужил, а ты не заслужил. Что ты можешь, Христос ответил, ты будешь вознесен. А как он, что вот эта фраза «ты безгрешен и наказан», она что, перевесила все грехи вот этого вот, вот этого?
Не-не-не. Вот
не
если...
Да,
ты...
нет,
вот, послушай, если ты прочтешь внимательно эту историю, вот Господь на кресте, а вокруг два разбойника. И один его поносит.
Да.
И говорит, что если ты такой могучий, то сходи и спаси и себя, и нас. Я тогда в тебя уверую. То есть он как бы намекает, что если ты такой сильный и меня спасешь, то я буду считать своим боссом. А второй ему говорит: что ты, замолчи. Мы с тобой гады, мы страдаем правильно. Нас правильно, что распяли? А его-то невинного распяли. И он у него ничего не просит. Он говорит, помяни, вспомни меня, когда придешь в свое царствие. То есть помни, что ты меня видал. Вот такого недостойного негодяя, который единственное, чего удостоился, это с тобой рядом быть распятым. То есть вот этот второй разбойник, он осознал, что он негодяй. Он понял, что он негодяй. И я думаю, он уже покаялся. Если бы его вдруг сняли с креста, то он бы не стал творить того, что творил бы прежде. Вот этот первый, он мог бы даже какое-то время не творить того, что прежде, если бы ему попросили тот, кто его освободил из боязни, потому что он такой могучий, потому что его бы воля насиловались. А второй уже покаялся. То есть это было как бы завершающей точкой, что вот он туда попал. Да, да, да. То есть как раз интеграл присутствует. И это было проявление вот этого окончания. То есть если человек висит на кресте, и он признает, что меня правильно повесили, ведь кто из сидящих в тюрьмах, воров, негодяев, убийц, признает, что его посадили правильно?
Да, конечно.
Никто. Они тысячи оправданий придумывают, начиная там от плохой наследственности и кончая, что вот этих лохов нельзя было не обчистить. Но почему они сидят правильно?
Понятно, что там кидал его МММ, но он говорит, все-таки смотрите, оправдывайте, вот государство кидало еще больше, я-то кидальщик, но я-то 1%, а не на 90%. То есть он все-таки не кается. Он говорит, вот если я выйду, мое кидало будет потоньше, и оно будет получше, и мы, ну, мы заживем, когда вот это кидало. Но кидает, то все равно каких-то других.
Ну вот в этом-то вся и суть. Вот в латинском слове есть такая фраза. Грех отпущен тогда, когда человек не хочет его снова делать.
Ага.
Ну что, идем чай пить.
Ну, там...